«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Эдгар Запашный, Алексей Тимофеев здесь. Привет. Кстати, Алексей, мы, по-моему, чаще всего вместе стали вести.
Да, ну это хорошо. Мне нравится. Не только нам с вами, но и нашим зрителям, слушателям. Например, Сергей Андреевич в комментариях на YouTube-канале «Радио Спутник» пишет: «Самая интересная передача на «Радио Спутник».
Слава Богу.
Вот. Значит, я всех приглашаю, естественно, присоединиться к нашему каналу. Там есть прямая трансляция, видеотрансляция. Да. Есть возможность задать вопрос. Еще удивительно, что трансляция, собственно, не началась. Уже один лайк, один дизлайк, понимаешь? Еще ни слова не сказали, уже кто-то...
Слушайте, я с таким сталкиваюсь постоянно в интернете, когда ты еще ничего не сделал, а уже негативные комментарии. А еще мне нравится, когда ты выкладываешь, например, 10-минутное видео. Но его же надо посмотреть, да. И чаще всего мораль-то в самом конце, а люди уже лайкают.
И лайкают, и дизлайкают, не понимая, о чем они...
И даже комментируя. Да, и даже комментируя. Я сколько раз на это... То есть вот эти 10 минут ждешь, а за них они самые активные. Вот эти первые 10 минут. Люди просто так вот... Еще, конечно, несколько раз видел варианты, когда вешаешь фотографию, а человек умер. А вот там кто-то, ой, какая красивая фотография, ты хоть текст-то почитай.
О чем идет речь.
Да. Ладно, друзья мои, тема нашей программы совершенно другая, «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Алексей, вот хочу поделиться каким наблюдением. Я в сфере своей профессии очень часто сталкиваюсь с людьми, которые вот так вот говорят. Когда вы выпустите всех животных? Пускай они там бегают, размножаются, и вот оно им счастье. При всем при этом эта позиция, звучит красиво. Все, животные должны жить в природе. И человек, который так часто говорит, я убежден, что он либо... абсолютно не образован и не знает, что такое живая природа, либо намеренно это делает, тем самым даже вредя. Почему? Потому что первая наша новость, она звучит, к сожалению, к моему большому сожалению, вот так. В России посчитали животных, которые, вероятно, исчезли. Минприроды провело инвентаризацию, в результате которой 11 видов животных считаются, вероятно, исчезнувшимися. Это лошадь Пржевальского. Тут сразу первый вопрос. Вообще она должна у нас жить, потому что лошадь Пржевальского вроде как...
Азия.
Австралия.
Австралия?
Австралия, лошадь Пржевальского.
Да, сейчас мы, по-моему, в Азии где-то там, кусочек Киргизия, Казахстан.
Проверим. Да. Дальше. Кулан, тюлень-монах, балтийский осетр и многие-многие другие, также чернобрюхий глухарь. В общем, к чему это я? К тому, что природа-то по-настоящему сурова.
Сурова.
И когда...
Слабым не место.
Да, и когда вот Минприроды говорит, что вероятно исчезли, это значит, что на протяжении последних, по-моему, 30 лет, то есть считается именно такой срок, если не встречали живых представителей вида, то вид признается исчезнувшим. То есть вероятно, что эти животные исчезли не вчера, а уже на протяжении пару десятков лет в нашей стране перестали обитать.
По данным Минприроды, с территории России только за последние 400 лет исчезло 9 видов и подвидов животных, среди которых тур, степной тарпан, морская корова и ряд других.
А на грани у нас все еще амурский тигр, снежный барс, зубр, сайган, белый медведь, гренландский и серый киты. Друзья мои, еще раз повторю свою мысль. Не так все радужно, не так все перспективно, как эти люди пропагандируют. Выпустите, и они там найдут свое счастье, будут довольны. Нет, ребят, к сожалению, наша планета настолько стремительно меняется. Но и даже не изменение, из-за формы человека. В принципе, природа сурова. Выживает, как правильно уже сказал Алексей, выживает сильнейший. Раз некоторые виды начинают преобладать над другими, и без вмешательства человека, скорее всего, кто-то будет постоянно истреблять кого-то, мы до сих пор, что бы ни говорили ученые, не знаем настоящую причину, почему вымерли динозавры. Угу. Да, кто-то говорит, что это катаклизм, кто-то говорит, что это болезнь, кто-то говорит, что это изменение природы, но, однако, самые большие существа, которые когда-то ходили многотонные, полностью исчезли с нашей планеты. И человека в тот момент не было.
Абсолютно верно. И возвращаясь к сегодняшнему дню, понятно, что среди причин там расширяющиеся города и просто поселение там человека, да, которое отвоевывает все больше и больше себе этого природного пространства, браконьеры и так далее. Масса причин, которые влияют на сокращение популяции того или иного вида животных.
Давайте на эту тему пообщаемся. У нас на связи координатор проектов по сохранению редких видов животных Всемирного фонда дикой природы Наталья Александровна Дронова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья Александровна, ну вот скажите, пожалуйста, лошадь Пржевальского, кулан, тюлень-монах, все безвозвратно?
Ну, по разным видам надо говорить отдельно. Дело в том, что вы говорили, что Минприрода сделала ревизию.
Но да, если мы говорим, например,
инвентаризацию.
Инвентаризацию. Но дело в том, что если мы говорим про лошадь Пржевальского, то последняя лошадь Пржевальского в природе встречалась в 1926 году. То есть это не за последние 30 лет произошло. Угу. В общем, опять же, надо разделять. Если лошадь Пржевальского исчезла в принципе в мире, она жила, конечно, у нас в Забайкалье, она жила в Монголии, и она исчезла, ну, то есть исчезла на планете. То есть в природе ее нет. Угу. И сохранились лошади Пржевальского только в условиях неволи, в зоопарках. И оттуда именно есть возможность животных расселять. И сейчас по миру существует 12 проектов, в том числе один в России, в Оренбурге, у нас восстанавливается лошадь Пржевальского в полувольных условиях. И сейчас там уже 69 лошадей, и успешно проект пока проходит.
Скажите, пожалуйста, ну тогда получается, я прав в своих умозаключениях, когда не раз озвучивал, что те животные, которые находятся на грани вымирания, все-таки должны быть изъяты из природы для сохранения вида?
Тут надо смотреть, опять же. Дело в том, что здесь абсолютно я с вами согласна, что и питомники, и зоопарки, они большое значение играют в сохранении животных. И многие животные вернулись в природу благодаря именно особям, сохранившимся в неволе. Ну вот мы говорим про лошадь Пржевальского, также зубром. Зубр был выбит полностью в природе. И сейчас у нас в России уже вольная популяция больше, чем 1500 вольно живущих зубров. Только от того, что мы смогли восстановить зубра из особей, которые сохранились в условиях неволи, от 10 производителей они все происходят, от 11. Но не в этом дело. Дело в том, что люди смогли одуматься, размножить этих животных, при этом, понятно, важно, чтобы избежать имбридинга, создавать специально там, то есть вести племенную книгу, специально следить за генетическим разнообразием в популяции, и животные вот эти выпускаются. Поэтому тут надо смотреть, если действительно какое-то животное, ну или там, не знаю, вот мы говорим об 11, которые упомянуты, но есть, например, кулик-лопатень, которому тоже угрожает вымирание в природе. Сейчас существует проект, который собирает, например, яйца для инкубации, для того, чтобы больше было успеха у птенцов вылупиться, и эти птенцы потом выпускаются. То есть на этапе, когда животное уже испытывает какие-то трудности в природе, и есть возможность ему помочь, конечно, животные из природы могут изыматься для того, чтобы потом их вернуть в природу. С кречетами такая же история происходит, например, изымаются из некоторых гнезд, там, ну, то есть бывает несколько птиц, яиц в гнезде, берется одно для инкубирования, потом птенец подращивается, выпускается в этих же условиях. То есть существуют разные проекты. И, конечно, есть проект, который в условиях неволи единственный способ их сохранить. Но опять же надо смотреть, если, например, по амурскому тигру, которого мы тоже упоминали, нужно было методы охраны в природе использовать, например, там создать охраняемые природные территории, усилить охрану. И сейчас тигр растет в численности, и с леопардом дальневосточным тоже более-менее все хорошо. Только то, что были вовремя приняты правильные меры.
А вот как дела обстоят? Простите, как дела с белым медведем? Сейчас принят закон о запрете отлова белых медведей, однако, вот опять же, тот же Минприроды констатирует, что они на грани вымирания.
Ну, закон не принят об отлове белого медведя, он давно в Красной книге, все животные из Красной книги изъяты из-за хозяйственного оборота, и, конечно, их не ловят. И отлов происходит в исключительных целях, если животное требует перемещения.
Попало в ситуацию, да.
Либо это какие-то осиротевшие медвежата, они попадают в зоопарки. При этом тоже в контакте с зоопарками Минприрода решает, Роспроднадзор куда именно животное должно поступить для того, чтобы участвовать в программе разведения.
Но это единичный случай. А в целом, один вопрос. А в целом, как дела у нас с белыми медведями? Потому что, с одной стороны, вот констатируем такую новость, с другой стороны, появляются фотографии, где на помойке там десятки их просто в городах, десятки выходят.
Но это не от того, что стало их больше. Это все зависит от ледовой обстановки, это зависит от того, насколько люди... Сейчас просто больше людей стало в Арктике, правильно? Угу. И если раньше эти картинки были недоступны, сейчас они появляются чаще и чаще в соцсетях. Люди осваивают Арктику, и на метеостанции могут приходить медведи, на какие-то базы, где люди работают. Кто-то неправильно себя ведет из людей, которые приезжают для работы. Там, они начинают подкармливать белых медведей. Помойки... открыто оставляют, и поэтому медведям проще, чем охотиться во льдах, просто прийти и там разорить помойку. Действительно, такая проблема существует. Тут нужно решать системный вопрос. Нужно учить людей добрососедствовать с медведями. И если какие-то медведи конфликтные, отгонять этих медведей, чтобы не получилось так, что пострадали люди или пострадали медведи. Некоторых медведей вынужденно отстреливают, если они угрожают человеку.
Да,
это... Поэтому, если вовремя приняты меры, их отогнали, то это, по крайней мере, спасает и медведя тоже.
Наталья Александровна, позвольте вот такой вопрос. Значит, насколько критична ситуация для экосистемы и для, в принципе, российской природы? Ну, потому что в каком-то смысле, в определенном смысле, это все нормальный ход вещей, потому что это все равно некий естественный процесс. То, что мы наблюдаем, даже исчезновение, к глубочайшему сожалению, вот этих 11 видов. Отсюда возникает вопрос. Есть ли градация ценности исчезающих видов животных? Ну, типа вот одних мы давайте, так сказать, больше на них обратим внимание, а вот другие там исчезнут, и ничего страшного. И третий уж, простите, что я так все в кучу, но ведь исчезновение это не происходит в один день, правда, по мановению волшебной палочки. Это все равно некий процесс. А что, у человечества или там у властей, не знаю, у кого, нет инструментов для того, чтобы предотвратить это исчезновение?
Ну, если начинать отвечать с первого вопроса, то хочу сказать, что каждый вид, он является как кирпичик в фундаменте экосистемы. То есть каждый вид важен по-своему. Если говорить про тех же там Кулана и лошадь Пржевальского, это ландшафтообразующие виды, которые... сохраняет степь в том виде, в котором она правильно функционирует. Она не зарастает, они копытами разбивают грунт таким образом, что могут там определенные травы расти, там степные. И, ну, то есть сохраняют здоровую экосистему. И поэтому, там, скажем, исчезновение этого вида меняет и экосистему тоже. То есть это важно понимать. Дальше вопрос о том, какие виды важны, какие нет, это очень трудно сказать, потому что, ну, если мы говорим, что они кирпичики в фундаменте, мы не знаем последствий исчезновения этого вида. Если, например, исчезает осетр, это вид, который был, скажем, имел там промысловое значение для человека. И, например, в дальнейшем там этот генофонд, если пропадет данного вида, мы не знаем, как это отразится в целом там дальше, в том числе и для продовольственной безопасности человека. То есть это меняет и экосистему, и меняет для человека какие-то дальнейшие условия. То есть какие-то животные, которые исчезли, он мог бы использовать как хозяйственные особи. И поэтому тоже важно это понимать.
Так, и почему не предотвращают?
Вот это важный вопрос, почему не предотвращают. Мы же говорим, что это Минприрода опубликовала этот список, но животные исчезли в начале века или там после войны сразу некоторые, как Кулан в... у нас в Забайкалье было, но сохраняется сейчас до сих пор в Туркмении и в Казахстане. Понятно, что там сразу после войны, может быть, не все необходимые меры могли быть приняты. Сейчас по редким видам, по крайней мере, которые краснокнижные, которые имеют статус исчезающих или редких, обязательно принимаются меры. И по многим видам приняты даже определенные стратегии Минприроды. Или по некоторым уже принято, по некоторым разрабатываются и будет принято в ближайшее время, с мерами, которые необходимы именно для сохранения этих видов. Где-то это, как я уже говорила, то есть, ну, для вида, для выживания вида, какие лимитирующие факторы? Это места обитания, то есть их потеря, это кормовая база, когда, например, там уничтожаются копытные, ну, как кормовая база хищных, например, кошек тех же крупных, пожары это могут быть, там линейные какие-то сооружения. И, соответственно, нужно от этих факторов лимитирующих сходить. То есть это создавать охраняемые природные территории. Где-то,
ну вот смотрите, охрана, коротко буквально. Вот у нас просто не так много времени, буквально там полминуты остается. Наталья Александровна, меры, которые предпринимает Минприроды, организация общественная, Всемирный фонд дикой природы и так далее, достаточны или нет? Потому что мы видим там лошадь Пржевальскую, например, в Чернобыль отправили 30 особей, да, они там развиваются, там, но популяция растет. Достаточно ли этого или нет?
Ну, конечно, хотелось бы всегда, чтобы все было лучше и больше. Угу. Но, во всяком случае, мы двигаемся в правильном направлении. Уже вот. Стратегии приняты, деньги выделяются на, скажем, если говорить там про восстановление видов, у нас на Кавказе исчез леопард, был построен центр по восстановлению леопарда на Кавказе. Животные первые выпущены в природу, там несколько выпусков было. И мы рассчитываем, что те же леопарды вернутся обратно на Кавказ.
Прекрасно, зубры, спасибо
например,
большое.
Например, с зубрами прекрасная ситуация. Уже зубров стало 1500 в природе. Это уже то, на что можно там немножко вздохнуть, продолжать действия, конечно.
Спасибо. Кирпичики восстанавливают.
Спасибо большое. Да. Координатор проекта Всемирного фонда дикой природы Наталья Александровна Дронова. Алексей, хочу действительно извиниться и принять свое поражение. Лошадь Пржевальского к Австралии не имеет никакого...
Азия, конечно.
Азия, Монголия. Да. Когда-то в Восточной Европе даже жила. Вот, стали вымирать в связи с аномальными погодными условиями. Температура опускалась в той же Монголии до минус 40, то есть основной вид вымер, как говорится, там.
При том, что, знаешь, когда смотришь на лошадь Пржевальского, обычно там, ну, какая-то лошадь, представляется, крепкая такая, статная, арабский скакун, лоснящийся на длинных ногах. А лошадь Пржевальского-то, ну, такой, чуть больше ослика.
Маленькая, вид, толстенькая, да, такая, да, широкоплечья.
На коротких,
да, на коротких ножках. Да, да. Вторая новость, к сожалению, тоже не самая веселая.
О ней сразу после паузы короткой.
Да, она не веселая. Ну, активные пользователи соцсетей видели, как сейчас с Фарерских островов пришло много фотографий, видео, как в очередной раз, значит, люди, которые чтят свои традиции, ну, массово загоняли дельфинов в бухты и убивали их, причем убивали, ну, в ручном режиме, так сказать,
в присутствии
детей, и там специальные какие-то технологии, втыкали в позвоночник, перерезали горло, вся бухта в крови, ужасно. Дальше стал смотреть эти новости. Примерно то же самое есть в Японии из года в год. В этом году они, по-моему, убили 1700 дельфинов. Там совершенно другая мотивация. К традиции это не имеет никакого значения. Значит, рыбаки считают сорняками дельфинов, потому что они уничтожают определенный вид рыбы, который очень ценен для японцев. Раз само мясо дельфина все меньше и меньше представляет интерес для человека, потому что там оно содержит какие-то свойства не самые полезные. Вот. И на фоне этого обвиняют еще и аквариумы, то есть там, где содержат дельфинов, говорят, что якобы японцы отлавливают для них. Ну, я считаю, что это неправда, несправедливо, потому что это, ну, я не знаю, ну, максимум там 10 дельфинов они кому-нибудь действительно продадут, но цифра-то в разы больше.
Да, на Фарерских островах 1500 погибло дельфинов,
да,
причем и в 40 раз больше, чем обычно.
Да, и в совокупности с Японией, значит, эта цифра гораздо, гораздо больше. Значит, сложная тема, потому что я спросил у одного из специалистов, я говорю, где зеленые-то в это время, почему такая тишина? Uh-huh. Знаете, оказывается, был создан прецедент, когда зеленые на своей лодке приехали к этим рыбакам на Фарерские острова и попытались там прокачать права, утопили корабль, подплыли, что-то перевернули, загарпунили.
Ох, сложная...
Война.
Да, война, абсолютно точно. Сложную тему обсудим с ведущим инженером и заместителем руководителя программы «Белуха, белый кит», исполнительным директором Совета по морским млекопитающим Дмитрий Глазов с нами на прямой связи. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий, вы с нами? Да, вот смотрите, с одной стороны, я попытаюсь просто на секундочку стать, посмотреть под другим углом зрения. Традиция, они так живут тысячелетия, можно сказать, да, но сотни лет-то уж совершенно точно. Такая традиция, убивать дельфинов. С другой стороны, действительно, 21 век, соцсети, фотографии, это море крови в прямом смысле слова, эти несчастные дельфины, дети, и еще и в 40 раз больше, чем обычно убивают. Как это все, так сказать, совмещается в нашей с вами жизни?
Совмещается это сложно, да, и вы, наверное, себе хорошо представляете, но Эдгард, наверное, точно такую эволюцию отношений человека к животным, да, и содержащимся в неволе точно. То есть раньше это был китобойный промысел после войны, да, когда животных и больших китов в том числе забивали ради пропитания, и это спасло в том числе Советский Союз, там, людей Советского Союза от белкового такого дефицита, да, поскольку после войны было сложно развить животноводство. Но потом постепенно перешло в то, что животных стали содержать в неволе, это стало объектом для какой-то демонстрации и зрелищности. Да. Также в Китае происходило в какой-то момент, когда у них благосостояние достигло такого уровня, что на этих животных стало возможно смотреть. И количество дельфинариев там в том же Китае увеличилось там в десятки раз. А сейчас сообщество, люди, социум приходят к тому, что отношение к этим животным уже не как к мясу, не как к каким-то объектам развлечения, а как к каким-то животным, у которых есть определенные свойства, характерные для человека в том числе. Там некоторые говорят о том, что есть душа, есть какие-то, значит, взаимоотношения между ними социальные. И поэтому отношение к ним резко меняется. Не резко, оно плавно. То есть в Европе оно изменилось довольно давно уже, там, в Соединенных Штатах. У нас оно меняется сейчас. И китовая тюрьма, которая, может быть, помните, была несколько лет назад в Владивостоке, она показала, что отношение меняется и в России. На Востоке, в восточных странах, не во всех, да, в некоторых, а в том же Пакистане и Афганистане, прямо сейчас не знаю, как там будет, там есть спрос на дельфинарии, на содержание животных неволь, то есть на зрелищность. Что касается Фарерских островов, действительно, это такая большая древняя история, связанная с промыслом и с голодом, собственно говоря. Для чего добывали этих дельфинов? Для того, чтобы обеспечить мясом, жиром жителей этих островов, поскольку других источников у них не было. Они запасали это намного месяцев вперед. Но сейчас это, так сказать, развитие технологий и транспорта привели к тому, что обеспечение, значит, мясными продуктами у них есть, а традиция осталась, и они ее ревностно охраняют, так скажем, да. Они не подчиняются Международной китобойной комиссии, которая регулирует промысел крупных китов, поскольку это мелкие китообразные, и они регулируются только внутренними постановлениями или правилами вот этих Фарерских островов, которые относятся к Дании.
Вообще, скажите, пожалуйста, хорошо, я тоже постараюсь под другим углом посмотреть. А польза от такого массового истребления дельфинов, она все-таки есть для других видов животных или нет? Потому что японцы говорят, что дельфины так как хорошо размножаются, держатся стаями, охотятся, они действительно якобы наносят вред экосистеме.
Вы знаете, мне в ответ я не прямо отвечу, у меня просто воспоминания такие, когда в московском дельфинарии содержались, если помните, белухи в свое время. Угу. Там у руководителя, как и у руководителей рыбохозяйственных институтов, над головой висел такой большой плакат, на котором было написано, что дельфины едят нашу рыбу, извините, гадят наше море, поэтому давайте их убивать. Поэтому тут отношение к этим животным есть, так сказать, рыбопромысловое, да, и под него можно подвести разные аргументы, что действительно дельфины съедают достаточно большое количество объектов, которые человек тоже мог бы съесть. А есть научный...
Так правы японцы или не правы?
Смотря с какой точки зрения посмотреть.
Я поэтому хочу сказать, что...
С вашей точки зрения.
Если говорить с точки зрения, я представитель академической науки, то, конечно, изъятие такого количества животных из природы может повлиять на что? На их, собственно говоря, численность. Но численность у этих дельфинов довольно большая, больше 700 тысяч, да, может быть, даже около миллиона, никто толком не знает. вот, и повлиять на объекты, которые они едят, да, то есть на ту рыбу, которую они потребляют. Ну, конечно, 1500 животных, если считать, в, ну, допустим, да, что они потребляют там порядка 30 килограмм в день, наверное, для рыбы это будет какая-то польза, но она будет довольно мимолетна, да, то есть они в любом случае будут размножаться. И, да.
Дмитрий, еще одна история, которую хотели с вами обсудить, тоже полминуты остается. В Приморье белуха Джессика впервые родила детеныша в неволе, отцом стал белуха по кличке Лер. Вот этот детеныш женского пола начал сразу питаться материнским молоком. Руководитель океанариума говорит, что это редкость. Для науки это достижение какое-то? Буквально 20
секунд. Это событие?
Это событие, причем значительное. Я бы сказал, что для науки не только российской, но и мировой, потому что разведение таких животных неволе – это сложная вещь и требует не только знаний и как бы условий, но и еще и, собственно говоря, достаточного количества
животных. Спасибо. Исполнительный директор Совета по морским млекопитающим Дмитрий Глазов был с нами на прямой связи.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.